из возвышенных тем на более приземленные, да, мы сегодня будем говорить о вещах таких очень практичных, скажем так, о том, с чем мы сталкиваемся, ну, практически ежедневно, в семье, на работе, в обществе. Мы будем говорить про конфликты. Окей, я не знаю, мне нужно представляться или нет, давайте я в двух словах. Меня зовут Рафаэль Шустер, я педагог, психолог, занимаюсь семейной психологией, то есть в основном работе с родителями подростков, с семейными отношениями, ну и также преподаю немножко время от времени. Окей, хорошо, друзья, мы тогда переходим к нашей теме конфликтов. Мы начали ее уже на прошлом занятии. Кстати, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто был в прошлый раз, чтобы я понимал, насколько надо, насколько нужно напомнить о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Да. Шавуатов, спасибо. Окей, я вижу, пока один человек был. Интересно ли были остальные? Если не тяжело, поставьте плюсики, кто был. Окей. Смотрите, на самом деле важно понимать, что конфликты, конфликтология, да, это огромнейшая тема. Можно сказать, что весь мир крутится вокруг этой темы, поскольку те сложности, те проблемы, которые у нас есть, они тем или иным образом связаны с конфликтами. Представьте себе мир, в котором не было бы конфликтов. То есть, если бы мы умели все между собой договариваться, каким-то образом решать свои сложные моменты, решать свои споры, решать то, что нас не устраивает, мирным путем. Да? В каком мире бы мы жили? Вот я тут краем уха слышал про рай. Думаю, что это было бы достаточно похоже на райское состояние, которое мы теряем из-за того, что не умеем, не понимаем, как правильно нам выходить из конфликта. Да? И, кстати, тема, да, то есть не зря в еврейской традиции взаимоотношения между супругами называется шлом байт, то есть мир. Это то, что есть или мир, или война, или конфликт, или его мирное урегулирование. Угу. Окей, я вижу, что были люди, но не так много. Пока не так много тех, кто были. Окей, я тогда напомню несколько ключевых моментов, которые, ну, важно их осознавать перед тем, как мы говорим, перед тем, как мы начинаем говорить о разрешении конфликтов. И в первую очередь это тот момент, что зачастую нам кажется, что конфликт это когда мы правы, а вторая сторона нет. То есть понятно, что на уровне логики мы понимаем, что как бы, ну, если есть конфликт, то оба виноваты и так далее. Да? Это красивые слова, которые мы умеем повторять. Но в реальности, как правило, мы воспринимаем ситуацию достаточно однобоко. Я прав, а второй человек почему-то по абсолютно необъяснимым причинам не понимает, до него не доходит. Вот я ему объяснял 100 раз, а до него не доходит. Может, он глупый, может, он злодей, может быть, что-то еще с ним не так, но почему-то вот второй человек не понимает. Да? Зачастую мы воспринимаем конфликты именно так. И это имеет принципиальное значение, потому что когда я воспринимаю конфликт как то, что второй человек меня не понимает, окей, то, естественно, куда я направлю все свои усилия? Над чем я буду работать? Что я буду делать? Я буду пытаться донести до второго человека свою правоту. Окей? Так мы, как правило, в конфликтах и действуем. У меня сегодня была консультация с отцом подростка, и он мне рассказывал, вот как у них происходит ситуация. Да? И, значит, там был, сейчас, если я правильно помню, он мне сказал, ребенок там ведет себя неподобающим образом, не будем входить в детали, что именно. Я говорю ему, что не надо нервничать по этому поводу, да, там ребенок нервничает и ведет себя, ну, неадекватно. Я пытаюсь ему объяснить, что не надо нервничать, все не так страшно, это не имеет принципиального значения и так далее и тому подобное, но это не помогает, и ребенок нервничает дальше. Да? И как бы я спрашиваю папы, скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, когда ваш ребенок там злится, кричит, орет, да, и вы ему начинаете рассказывать, что та причина, по которой он злится, она на самом деле не такая принципиальная. Какой шанс, что он вас услышит? Какой шанс, что он это вообще воспримет хоть каким-то образом? И этот папа мне говорит, ну вот сейчас, когда вы так задаете вопрос, да, я понимаю, но это как бы нелогично. Я понимаю, что когда он злится, нет большого смысла ему что-то объяснять. Да, то есть, когда мы рассуждаем, когда мы понимаем, когда мы вдумываемся в ситуацию, то, ну, тут не так сложно понять. Мы можем дойти до этой гениальной мысли. Но инстинктивно мы зачастую поступаем именно таким образом. Да? Мы пытаемся донести до второй стороны его неправоту. Мы пытаемся объяснить, почему то, что мы говорим, это правильно, почему это важно, почему это нужно. Если нас не понимают, мы еще больше стараемся. И это касается практически всех людей, да, то есть не то, что кто-то там делает такую грубую ошибку, нет, на нас это очень похоже. Почему? Потому что нам кажется, что конфликт – это непонимание. Что такое на самом деле конфликт? На самом деле любой конфликт – это, любой, не знаю, основная масса конфликтов, перестрахуюсь, основная масса конфликтов – это момент, когда мы разговариваем на разных языках. То есть у меня есть определенная позиция, у меня есть определенная цель, у меня есть определенное видение, и у второго человека есть другое видение, другая позиция. И мы говорим просто каждый о своем. Поэтому такой конфликт, он в принципе никуда не может прийти. Да? Давайте поговорим про конфликты в семье, то есть вот какова природа семейных конфликтов. Про подростков, да, мы в основном про подростков будем говорить, но естественно, что 90% этого можно применять и к отношениям между мужем и женой, и с чужими людьми тоже, но все-таки подростки — это самая такая болезненная, самая проблематичная тема, поэтому мы в основном будем говорить про них. Когда мы говорим про конфликты с подростками, один из очень важных моментов, который нам нужно понять, что подросток стремится к автономии. То есть, когда мы говорим ребенку убрать в комнате, да? С нашей точки зрения мы о чем говорим? Мы отстаиваем право жить в чистой квартире. Вот нам, взрослым людям, хочется жить в квартире. Нам не нравится, когда тараканы выползают из его комнаты и залазят в нашу комнату, да, или бегают нам по кухне. Ну, как бы легитимно. Мы не хотим, чтобы у нас в доме был свинарник. Окей? Это легитимная просьба. И мы своему чаду пытаемся эту мысль донести. Да? Мы можем с ним говорить о вреде, нарушении гигиены, о том, что нам пахнет, например, да, о том, что смотреть туда нельзя, когда у него дверь открывается, у нас сердце останавливается и так далее и подобное. Да? То есть мы со своей стороны пытаемся донести до него важность того, почему нужно убирать, почему нужно поддерживать порядок, хотя бы минимальный, да, почему, если у тебя в комнате по углам растут грибы, это ненормально. Окей? А ребенок сопротивляется. И нам кажется зачастую, да, то есть вот, ну, из опыта моей работы с родителями, что, ну, видимо, мы не смогли донести до него эту мысль. Вот как-то мы не смогли вложить в него эту идею. Ну, давай я еще раз попробую. А я, может, ему еще лучше объясню. А может, я ему какую-нибудь страшную историю расскажу, да? Про то, что у кого-то там грибы выросли и съели этого ребенка, который жил в этой комнате. Ну, не знаю, у каждого в рамках его фантазии. Мы не смотрим, не пытаемся зачастую, да, понять, ну, или не можем в силу определенных причин, понять, что подросток, он вообще не об этом. Его, например, да, не знаю, что я взял с самого начала болезненную такую тему, его нежелание убирать, оно вообще не про порядок. А оно может иметь абсолютно другие причины. Например, да, не обязательно, что именно это, но, например, для подростка важно не убирать в комнате просто по той причине, потому что мы ему это говорим. То есть подростковый возраст подразумевает автономию, подразумевает сепарацию, подразумевает, что ребенок становится самостоятельной личностью. Okay? И нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы его самостоятельность проявлялась через то, что он будет заниматься спортом, он будет хорошо учиться, он будет куда-то стремиться и так далее. Нам бы очень хотелось, чтобы вот там его самостоятельность проявлялась. Да? Мы готовы, чтобы он был самостоятельный, но так, как мы этого хотим. Ну, в религиозном смысле мы не против, если он вот, там, будет 3 раза в день ходить на молитву в синагогу, и не надо будет его утром выкидывать с постели, да, ну там, если мальчик, или читать Тилим, в каждой семье как бы свои понятия, что такое хорошо, что такое плохо, что такое минимум, а что такое максимум. Да, но суть в том, что мы очень-очень за то, чтобы подросток был самостоятельным, но эта самостоятельность должна быть такая, как мы ее хотим. Проблема в том, что если самостоятельность, она такая, как мы ее хотим, то это не самостоятельность. Да? Смысл самостоятельности, что он делает не то, чего хотим от него мы. И подросток может не убирать в комнате просто для того, чтобы отстоять свои личные границы. Окей? Вы скажете, это нелогично, это не гигиенично и так далее и тому подобное. Может быть. Ну и что? Не работает. Для подростка важно отстоять свои личные границы. Кто-то это будет делать при помощи, ну, действительно, какой-то самостоятельной деятельности, да, то есть он там, не знаю, будет спортом заниматься, или он будет учить дополнительный трактат, который не учат в Ишиве. Да, есть такие дети, единицы, один на миллион, но есть. Кто-то будет отстаивать свою независимость путем того, что он будет разводить бардак у себя в комнате, да, а кто-то тем, что он будет хамить нам и там, ну, очень грубо, скажем так, разговаривать со своими родителями. И это один из вариантов отстаивания своей независимости, отстаивания своего автономия. Правильно? Неправильно. Но если мы хотим достучаться до подростка, если мы решим конфликт, хотим решить конфликт, нам надо хотя бы понимать, что там вообще происходит на другой стороне. Перед тем, как мы решаем правильно, неправильно, нам нужно понимать, откуда танцуют, как бы, откуда растут ноги. Потому что если мы этого не понимаем, то мы боремся не на том фронте. Мы занимаемся не тем. Все наши объяснения важности уборки никоим образом нам не помогут, если он это делает из того, чтобы отстоять свои границы. Окей. Первый момент, который нужно понимать, у подростков нормально процесс. Это стремление к автономии. Зачастую отстаивать этого они будут очень ненормально. Но само стремление, оно абсолютно нормально. И второй момент, который тоже важно нам понимать, который тоже, я думаю, достаточно известен, но мы как-то, наверное, упускаем зачастую этот момент. Это физика, гормональные изменения. У подростков происходят гормональные изменения, не только у девочек, у мальчиков тоже. С их телом происходит непонятно что, им не очень понятно, что происходит, да, там куда-то что-то растет, появляются разные вещи, какие-то странные реакции и так далее и тому подобное. То есть подросток в физиологическом смысле находится в достаточно большом стрессе. И зачастую его конфликтное поведение может проистекать и оттуда, в том числе. Да? Он сам с собой не может помириться, да, то есть он со своим телом не может справиться. У него то руки растут, то ноги растут, то там волосы растут непонятно где, да. Он со своим телом не может договориться. Вы хотите, чтобы он с вами договорился? И третий момент, который зачастую тоже является причиной конфликтных ситуаций с подростками, это, назовем это, когнитивное развитие. То есть ребенок, маленький ребенок, которым был наш подросток буквально вчера, он слушался нас, он делал то, что мы говорили, он нас уважал, ну, во всяком случае, вел себя уважительно, поскольку питался информацией от нас. То есть вот мы говорили вот так правильно, значит так правильно, вот так неправильно, значит так неправильно. Ну, есть дети, особенно сегодня, которые уже в 3 года так себя не ведут, но все-таки основная масса, мне кажется, мне хочется верить, что пока еще продолжает идти по вот этой накатанной колее. Ребенок воспринимает нас, взрослых, как истину, да, как такую истину в последней инстанции. Теперь, это все до подросткового возраста. Подростковый возраст, ребенок начинает мыслить абстрактно. Он начинает переосмыслять те вещи, которые были раньше. Если раньше я говорил ребенку, вот, не знаю, нельзя на улицу с мокрой головой выходить, да, и он это воспринимал, ну, нельзя, значит, нельзя, то в подростковом возрасте он начинает, а кто сказал, что нельзя? А почему нельзя? А кто это придумал? А где это написано? А покажите, а докажите. И это не то, что это бунт, да, это просто новый вид мышления, которого раньше у него не было. Это мышление, которое начинает выходить за рамки. Те рамки, в которых он жил в детском возрасте, сейчас они уже не подходят. Ребенок начинает думать по-другому. Он начинает выходить за эти рамки. И проверять их. То, что ребенок оспаривает какие-то вещи, и нам кажется, ну он что, глупый что ли? Он не может понять. Я что, не знаю, как это делается? Я не знаю, у меня третья степень по по мокрым головам, да, он мне тут начинает, кто сказал, где написано. Это нормально? Сам факт, что ребенок оспаривает, да, какие-то авторитеты, оспаривает какую-то непреклонность некоторых догм, это нормально. Да? Это не значит, что это хорошо, это не значит, что это плохо, это часть развития. Если мы это понимаем, мы можем с этим работать. Если мы этого не понимаем, то мы будем биться в закрытую дверь. Скажите, пожалуйста, беспорядок в комнате может свидетельствовать о депрессии? Может, а может не свидетельствовать. А может свидетельствовать о том, что у ребенка прекрасное настроение, все замечательно. То есть беспорядок в комнате... Я прочел вопрос. Вопрос был, беспорядок в комнате может свидетельствовать о депрессии? В принципе, теоретически, да, но точно так же, как любая другая вещь может свидетельствовать. Беспорядок в комнате, по большому счету, беспорядок в комнате подростка свидетельствует о том, что он подросток. Окей? Я не знаю, ну сейчас не могу вам цифру назвать, но 80%, 90% подростков у них в комнате беспорядок. Это ни о чем не говорит. Это как бы, ну вот может быть, а может не быть. И, опять же, когда мы говорим о депрессии, тоже важно понимать, да, сегодня депрессия используется как любое плохое настроение уже подгоняется под депрессию. Нужно понимать, что такое депрессия, что не является депрессией, когда с ней нужно работать, да, когда просто ставить ребенка в покое. Но нет, это не признак ничего. Беспорядок в комнате – это не признак ничего. И, окей. Пойдем, да, спасибо за вопрос. Пойдемте дальше. Подростки, социальное давление. Окей, очень-очень важный момент, который, опять же, мы зачастую упускаем. Подросток, как правило, находится под очень большим социальным давлением. То есть, если для ребенка мигдалер, да, то есть вот этот, ну то, что светит, как называется, я забыл слово, кораблям то, что светит, забыл, мигдалер, в общем. Если для ребенка родитель это тот, кто вот говорит как надо, да, ребенок, для ребенка родитель это тот, кого он пытается умилостивить, да, маяк, спасибо, маяк, да, это то, на кого он ориентируется, то, с кем он пытается договориться, тот, кого он боится как бы расстроить. То у подростка этот маяк, да, этот фокус, он смещается на его социальную среду, то есть на его одноклассников, да, на его как бы вот эту группу, группу возрастную. И там происходит достаточно сильная, там как бы встроенная проблема, да, потому что подросток, с одной стороны, он хочет быть как все, не выделяться, но с другой стороны, быть индивидуальностью. И не быть таким, как все. То есть вот такой интересный парадокс, который практически любой подросток через него проходит. Одновременное желание быть как все, то есть найти свое место в социуме, это значит быть таким, как все, но при этом стать личностью, то есть быть не таким, как все. И это то, что занимает очень многих подростков с утра до вечера и с вечера до утра. Это то, о чем они думают. О том, что кто-то там что-то ему сказал, кто посмотрел, кто посмотрел, что подумал, или подумал, что посмотрел, и так далее, и тому подобное. Да? А тут родители со своими этими. И зачастую подросток находится под очень большим давлением, а мы не в курсе. Если, особенно, да, если мы с ним конфликтуем, если у нас там постоянные какие-то терки из-за уборки в комнате, то тогда мы, скорее всего, не знаем, что происходит с ним на самом деле. Мы не знаем, под каким давлением он находится. Соответственно, мы можем говорить все, что угодно. Мы можем, Моше Рабейну лично может прийти и разверзнуть небеса и рассказать ему о том, какая правда жизни. Да? Но когда он находится под вот этим вот давлением внутренним, ему ничего не интересно, его ничего не беспокоит. Апропо, если мы уже говорим про Моше Рабейну, да, помните во время выхода из Египта, ну еще до выхода, когда евреи не послушали Моше, да, Тора сама говорит, «Вилуиш мули Моше, ми коцы руах ва вода каша». И они не слушались Моисея. Почему? Из-за коцы руах, да, из-за, ну вот, наверное, как давление это можно перевести, да, как стресса, как очень сложная ситуация и тяжелая работа. То есть у них была тяжелая работа, у них было состояние постоянного напряжения, и этого было достаточно, чтобы они Моисея не послушались, чтобы тот человек, который пришел их выводить из рабства, да, пришел даровать им свободу, свет, Тору в духовном смысле, в материальном, ну, в общем, все. А они не хотят его слушать, окей? Знакомо? Напоминает наши взаимоотношения с подростками, когда мы приходим им помочь, им спасти, направить, наставить на путь истины и так далее, а они нет. Нет, оставь меня в покое, глаза закатили, не трогайте меня. Окей? Если вы думаете, что это вот ваш конкретный ребенок, только он такой странный, то нет. Весь еврейский народ, ну, почти весь еврейский народ, вел себя таким образом в Египте, и Тора это оправдывает. Да? То есть Тора говорит, почему не послушались? Не потому что редиски, не потому что их плохо папа с мамой воспитали. Папа с мамой это мы, плохой пример. В хедере их не научили, да, испортили. Мы их вот отдали, а их там непонятно чему научили. Или там, не знаю, интернет их испортил, друзья их испортили и так далее и тому подобное. Да? Ну, то, что мы обычно себе рассказываем, когда мы недовольны своими детьми, на себя-то мы не хотим брать эту ответственность. Нет, сам состояние вот этого вот давления, оно очень-очень сильно влияет. Опять, оправдывает ли это любое поведение? Я чувствую, что мне нужно оговариваться каждые несколько минут, а то кто-то решит, что я говорю, оставьте подростка, пусть делают все, что хотят. Нет, я не об этом. Я говорю о том, что если я хочу до него достучаться, если я хочу, чтобы он все-таки делал то, что я хочу, да, то, что я считаю правильным, мне нужно понимать, в каком ситуации он находится. Мне нужно понимать, с какими проблемами он сталкивается. Если я пытаюсь прогнуть свою линию, не понимая вообще, об чем речь, ничего не получится. Никуда это не приведет. Ничего хорошего это не даст. Следующий момент, очень важный. Они, в принципе, каким-то образом перекликаются, да, но я люблю, чтобы было по полочкам. Разница в ожиданиях. То есть у нас есть определенные ожидания от наших детей. У нас есть разные представления о том, кто что должен делать и когда должен делать. Да? То есть вот пример, вот мой пример. Да? Мне дочка, когда вчера, сегодня у нас воскресенье, сегодня она мне говорит, она должна была помыть полы. Моя 13-летняя дочка должна была помыть полы. И она мне говорит, папа, вот давай я подмету, я, значит, ну, тряпкой с водой промою, а ты воду потом соберешь. Потому что у тебя лучше получается, быстрее высыхает пол, и как бы дом не стопорится. И у меня в этот момент, да, чайничек начинает закипать, вот так, так-так-так, подпрыгивать. Почему? Потому что она на каникулах, она целый день ничего не делает. Я и жена работаем как бы как обычно. То есть работа, дом, нужно еще и какой-то отпуск им организовать и так далее и тому подобное. То есть у нас сейчас работы в два раза больше, чем обычно. У нее целый день свободно, и она просит меня о помощи. То есть я должен выделить время, чтобы ей помочь. Для меня как бы это вау, да? Потому что с моей точки зрения у нас здесь есть дом, да, и мы должны как-то обязанности делить. Тут по-честному, поровну. Вот. Теперь, смотрит ли она точно так же на эту ситуацию? Нет, конечно, нет. Она смотрит на ситуацию, ну, я представляю себе, да, приблизительно таким образом. Значит, есть дом, и этот дом принадлежит папе и маме. И это их головная боль. Уборка, готовка, стирка и так далее и тому подобное. Она, будучи замечательным человеком и прекрасным ребенком, готова помочь этим никчемным людям с домашними обязанностями. Да? То есть она готова помочь помыть полы. Тут пожилая пара как бы хочет им помочь. Она молодец. Но ее помощь, она тоже не безгранична, да, то есть она должна иметь какие-то приличные рамки. Вот сколько-то она готова помочь, а больше, как бы, ну, давайте разбирайте сами. Вот мы смотрим на одну и ту же ситуацию абсолютно с разных сторон. Кто прав? Не знаю ли тут есть кто-то, кто прав, кто виноват. Но если, скажем так, если я начну объяснять своей дочери, что так Как тебе вообще в голову такое пришло? Ведь я работаю там 10 часов в день, мама работает тоже 10 часов в день. И еще у нас вот это есть, и вот это есть, и вот это, вот, и вот это, да? То есть объяснять с моей позиции, с точки зрения того, что обязанности должны распределяться более-менее равномерно, то я до нее никогда не достучусь, потому что она насмотрит на всю эту ситуацию вообще по-другому. Она смотрит на нее как помощь, как благотворительность вот этой вот паре, да, этим, ну, которые родители ее являются в данный момент, по некому стечению обстоятельств. То есть все, что я скажу, оно пролетит мимо, потому что она вообще не там. Она смотрит на всю эту ситуацию по-другому. И если я этого не понимаю и не буду объяснять ей с этой точки зрения, да, например, что это не совсем так, что ее обязанности, они тоже есть, или неважно, что именно я захочу объяснить. Но если у меня нет понимания того, как она мыслит и где мы расходимся, то мы никогда не договоримся. Самые прекрасные мои доводы, да, у меня, я уверен, что у меня вообще самые прекрасные доводы, я просто в этом на 100% уверен, но они все равно не сработают, потому что я говорю не на ее языке. Окей, знаете, вот давайте простой пример. Кто сталкивался с тем, что дети, например, не выключают свет, не закрывают кран, не знаю, ну вот делают такие вещи, которые просто деньги на ветер. Вот без причины, да, не то, что там, это даже не вопрос экономии, когда мы покупаем что-то более дешевое, чтобы сэкономить деньги, да, вот, ну, не выключить свет, в этом плюсов никаких нет, просто вот деньги на ветер. И вы пытаетесь ребенку донести эту мысль, да, что вот свет надо выключать, я не знаю, там, на что, на какие-то предметы, которые не предназначены, не нужно облокачиваться, да, виснуть на шкафчиках не нужно, потому что они ломаются. Кому знаком, кто знает, о чем я говорю, поставьте плюсики, пожалуйста. И вот пытаешься объяснить это ребенку, вроде как вещь, ну, элементарная, понятно. Они такое впечатление, что не понимают. И объясняешь это еще раз, и еще раз, и еще раз, они не понимают. Это риторический вопрос. Да, вполне вероятно. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, действительно наши дети не способны понять, что, ну, вот выкидывать деньги на ветер – это глупо. Да? Если мы не получаем даже никакого удовольствия, то как бы, то зачем? Ну, что так сложно выключить свет? Ну, сегодня уже с современными лампами-то ну, не так много денег, но все равно как бы. Теперь, как вы думаете, почему они этого не понимают? Ну, вот в чем загвоздка, да? Об этом говорят практически все родители. При этом ребенку может быть 40 лет, и он сам папа. Да. Итак, вопрос. Шалом, Рафаэль. Спасибо большое за ваши очень важные и ценные уроки. Спасибо. Существует ли объяснение такого феномена? Мы все были подростками со всеми вытекающими последствиями, однако никакого опыта нет, и для понимания своих детей в этом возрасте ничего, как будто Господь стер нам память. Как это тяжело. Так, я так предполагаю, я не уверен, что я правильно понял вопрос. Я так понимаю, что вопрос он в том, что мы же сами через все это проходили в качестве подростков, да, то есть нас наши родители уже как бы прессовали. Почему мы забыли? Почему мы повторяем те же ошибки? Я надеюсь, что я правильно понял вопрос. А, это не про... забыли, это не про меня было. Я думал, это было про меня. Я отвлекаюсь и забываю, о чем говорил. Смотрите, мы... Ну, я отойду в сторону, отвечая на этот вопрос. Он на самом деле важный, хотя не совсем по нашей теме, но он на самом деле важный, да? То есть, почему мы не учимся из своего опыта? Мы сами были подростками. Многие из нас как бы тоже имели сложности, скажем так, с родителями в определенном возрасте, да? Как получается, что мы вот этот опыт не используем? Почему мы своих детей не хотим понимать? То есть мы, когда были детьми, жаловались, что родители нас не понимают, а сейчас мы не включаем вот то понимание, которое у нас как будто бы было. И тут вопрос он в том, что мы зачастую действуем в рамках роли. То есть у нас есть некая ролевая модель, у основной массы людей есть ролевая модель, что такое быть родителем. И в тот момент, когда мы переходим из стадии ребенка в стадию родителя, мы начинаем вести себя так, как нам кажется, должны себя вести родители. Не так, как правильно вести себя, да, очень важный момент, а так, как должны. То есть есть некое правило, да, вот папа Это человек, который ходит по дому в майке и бухтит, например, да? У многих есть вот такое ощущение, да? Мама – это человек, который ходит по дому и гавкает на всех, да? Есть такое вот, во многих семьях есть такое впечатление, что мама, кто такая хорошая мама? Это такая вот невыспавшаяся, затурканная женщина, да, которая, она должна быть все время в таком нервном напряжении, и она ходит по дому и... Ты что не убрал? Посмотри, иди туда, сядь за уроки, иди. Считает ли она, что так правильно? Нет, не обязательно, да? Ну, вот так вот. Потому что мамы так себя ведут. А если я себя так не веду, то я вроде как не мама, да? А папа там, ну, если он не ходит в дырявой майке по дому, то какой он папа? Он какой-то непонятный пацан, да, который не повзрослел. Или не знаю, если от него рыбой не пахнет, то как его папа можно? Какое тут уважение может быть? То есть у многих есть некая ролевая модель. И мы ее абсолютно как бы не вдумываясь, да, не анализируя, мы ее повторяем. Она у нас вот сидит на подкорке, как должен выглядеть папа. И мы таким образом себя ведем, как мама. Да, и мы себя таким образом ведем. И, соответственно, у нас вот эта вот память, она стирается. Причем зачастую, что мы повторяем именно те ошибки, которые делали с нами наши родители. Да? То есть вот те вещи, о которых мы говорили себе в 14 лет, я так никогда делать не буду, именно это мы и делаем. Но делаем не точно то же самое, да? А что-то похожее. То есть если, например, я не знаю, там нас заставляли, сейчас я пытаюсь придумать, нас заставляли убирать, да, и нам это сильно не нравилось. А мы своего ребенка, скорее всего, заставлять убирать не будем, но мы его будем заставлять, там, я не знаю, ходить на кружок. Но вот нас заставляли, и мы будем заставлять. Но не то же самое. То есть нам хватает как бы мозгов на то, чтобы не повторять точно эту самую ошибку, но саму модель мы зачастую повторяем. Я надеюсь, что это тот вопрос, который мне задали, и я его правильно понял. Да, так, пойдем дальше. Мой вопрос был, почему они этого не делают. Да, вот я вижу... Юлия, по-моему, да, отвечает. Они же не платят. Очень важный момент. Ребенок, очень точно вы ответили, ребенок не платит. То есть, когда я объясняю подростку о том, что, ну вот, да, там, для того, чтобы были деньги, нужно пойти на работу, что то, что у нас есть крыша над головой, это не само собой разумеющееся, да, особенно в Израиле. Это очень много сил, денег и так далее на это уходит, да. И понимает ли он это? Конечно, понимает, что он глупый, что ли. Но между пониманием и осознанием лежит огромная пропасть. Да? И опять же, давайте на своем примере. Понимаем ли мы, что заповеди выполнять правильно, а грехи делать неправильно? И тот, кто будет заповеди выполнять, будет ему как бы там все хорошо, а тот, кто не будет, будет ему очень-очень плохо. Понимаем. И значит ли это, что все мы с вами ангелы во плоти, и вот все делаем правильно, и ничего не делаем неправильно. Не знаю, может быть, вы конкретно да, но вот я точно нет. Почему? Что я глупый человек, что я не понимаю? Я же в это верю, я это преподаю в конечном итоге. Да, понимать понимаю, а вот на уровне осознания, на уровне того, чтобы действовать из этого, это уже сложно, да? При этом Гмара нам говорит, что если бы человек там на одну секунду увидел, что происходит в геноме, да, он бы больше никогда не грешил. Он бы осознал. То же самое происходит с нашими детьми. Они понимают на теоретическом уровне, они понимают. Но они этого не осознают, потому что им никогда не приходилось зарабатывать деньги для того, чтобы оплатить электричество. Даже если они где-то там подрабатывали, где-то там зарабатывали, они зарабатывали, чтобы купить себе какую-то плюшку, да? То есть какой-нибудь там что-нибудь вкусное или что-нибудь там гаджет какой-нибудь или что-то в таком духе. А вот платить за крышу, за еду и так далее, ну за еду я имею в виду, чтобы не быть голодным, не за какую-нибудь там мороженку, они этого не делали. И пока они это не сделают, достучаться практически невозможно. Объяснять можно, понять можно, но они этим не живут. Они не ловят носу, как бы, да, они не пережили этот опыт. И когда это изменится, в тот момент, когда они уйдут из нашего дома, очень быстро. То есть, как только они от нас отселяются, они тут же начинают понимать все, что мы пытались донести до них 15 лет. Я могу с уверенностью сказать, у меня две уже дочки замужем, да, все понимают, все очень быстро понимают. То, что мы не смогли донести за 20 лет, доходит за неделю буквально. И, да, то есть разница в ожиданиях. У нас есть ожидание, что ребенок поймет, ребенок осознает. Нет, не любую вещь можно осознать. Понять можно практически все, что угодно, осознать очень сложно. Я вижу, это еще ответы были по поводу света. О, тема у нас прям зацепила. Забыли, отвлеклись, не сосредоточены. Да, почему забыли, почему отвлеклись, почему не сосредоточены? Потому что для них это не важно. Окей? Ну, если было что-то важно, то не отвлеклись. Если не важно для нас, то мы тоже отвлекаемся. Да? Почему? Почему мы, мужчины, например, как почти никогда не помним даты дней рождения и так далее и тому подобное, да? Потому что все мужчины страдают склерозом. Нет, потому что для нас это не важно. Ну, то есть для основной массы мужчин даты не очень имеют вот какое-то такое значение. Потом мы их не запоминаем. Когда у меня спрашивают, там, я не знаю, когда ты купил... Когда ты с кем-то познакомился, я не помню. Спросите меня, сколько денег я за это заплатил. Я помню. Даже если 10 лет прошло, я помню. Да? Ну, я помню дату нашей свадьбы. Ну, это 23 года назад было. Вот, но сколько я платил за порции в зале, да, сколько я платил музыкантам, я помню гораздо лучше. Вопрос важности. Так, а меня муж достал с включением света. Окей, сори. Я тоже свою жену с этим достаю. Хотя на самом деле тоже, да, не знаю уже зачем, потому что, ну, действительно, сегодня электричество стоит, свет стоит достаточно дешево, да. Ну, опять, это программа, вот эта программа, да. Не видят в этом важность, да. Как же разговаривать на одном языке? Вопрос на миллион долларов. Окей. Для того, чтобы разговаривать на одном языке, нам нужно понимать, да, в первую очередь, нам нужно понимать, что там вообще происходит, что с другим человеком происходит. Тогда мы можем попробовать разговаривать с ним на его языке. И так, думаю, беспорядок больше относится к эре изобилия, когда жили скромнее, то и балаган нечего было создать. Да, образ родителей, он имеет влияние. Смотрите, по поводу того, что у нас там, ну вот, время не такое, дети разбалованы и так далее и тому подобное. Это, безусловно, имеет место быть, но важно понимать, что если мы берем изречения разных мудрецов, не обязательно еврейских, да, 100 лет назад, 300 лет назад, 500 лет назад, 1000 лет назад, 2000 лет назад, мы увидим, что это повторяется вот буквально слово в слово. Да. Есть известная цитата Аристотеля, по-моему, да, что современные дети, они наглые, не уважают старших. Все, что их интересует, это только развлечения и удовольствия, и никаких устремлений в жизни у них нет. Ну, то есть, ну вот если бы я эту цитату сказал без упоминания имени, то я думаю, что мы бы подумали, что я говорю про наше поколение, да? А это было сказано, ну, мягко говоря, достаточно давно. То есть, безусловно, есть определенные моменты, которые происходят именно в наше время. Но суть, она одна и та же. Так было всегда, на протяжении тысяч лет это было. И есть этапы в жизни, и ребенок, подросток проходит определенный этап, и у него есть своя цена. Да, может быть, в прошлом подростковый возраст, как я часто об этом говорю, да, он был менее проблематичен, потому что он был гораздо короче. То есть был ребенок, 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 может поднять лопату, окей, идет в поле. И, соответственно, вся подростковая там, вот, все подростковые сложности, они выходят вместе с потом. Сегодня, когда у нас, ну, в смысле сегодня, последние там 100 лет, скажем, да, 150 лет, когда у нас, мы с одной стороны при помощи формального образования, обязательного образования, привязали к себе ребенка там минимум до 18 лет, а то и до 25, то есть он не может уйти из дома, да, он не может сам себе зарабатывать на еду, он не может там в 14 лет жениться, как было не так давно, между прочим, поскольку он в школе должен учиться. То есть мы, с одной стороны, привязали его к дому, социум привязал его к дому, да, то есть с одной стороны, а с другой стороны еще дали ему доступ как бы ко всей информации, ко всем гаджетам и так далее. То есть он, с одной стороны, взрослеет, как будто бы, ну, взрослеет не эмоционально, а взрослеет интеллектуально, назовем это так, да, его кругозор расширяется очень быстро. Они в 12 лет уже знают то, чего, там, я не знаю, два поколения назад люди не знали в 80, не обладали таким количеством информации. С одной стороны, с другой стороны, он у нас дома, да, то есть он привязан к нам. И у нас происходит вот такое вот, ну, искривление, да. Ну, если мы говорим, например, про там 17-летнего парня. 17-летний парень, там, буквально 100 лет назад, это был самостоятельный мужчина, может быть, уже с детьми. 17-летняя девушка вообще, да, могла быть уже там с двумя детьми. А мы сегодня с ними там, мы их в школу поднимаем с утра. Понятно, что есть определенные сложности этого момента. Но в той или иной форме это было всегда. Да? Какие-то вещи, да, усложнились в наше время. Так, вопрос. Однажды моя старшая дочь, уже будучи мамой, приехала к нам в гости. Мы жили с младшей дочкой. И утром я спрашиваю старшую, будете блинчики на завтрак? Ответ: мама, это же так трудно с утра блинчики делать. И здесь ответ младшей, еще была не замужем. А что здесь трудного? Сиди, дожди. Прекрасный пример. Огромное спасибо. Да. То есть, вот насколько по-разному можно смотреть на это? Насколько по-разному можно на это смотреть? То, что Машу Рой Микан, Лорой Мишам, да, то, что видно отсюда, не видно оттуда. Действительно, многие вещи наши дети воспринимают совсем не так, как мы. И сколько бы мы им не говорили, не объясняли, мы не сможем до них достучаться. Да? Если у нас есть возможность дать им это почувствовать, прекрасно. Просто объяснять по 100 раз одно и то же, это бесполезно. Ну, давайте даже возьмем такой вопрос, как, например, работа и школа. То есть, как мы воспринимаем, да? Мы, как взрослые люди, воспринимаем это так. Вот я целый день отработал, я был на работе, я, ну, зарабатывал на хлеб, да? Я там с начальником, какие-то у меня были сложности, с подчиненными, с коллегами, с клиентами и так далее и тому подобное, да? А он сидел в школе, как бы плевал в потолок, что его там, кирпичи же таскать его не заставляют, перед клиентами отвечать не заставляют, сиди себе за партой, ну или там в вышиве, или в семинаре, неважно где, сиди, делай вид, что слушаешь, не хами учительнице, и будет тебе счастье, да? То есть так мы это воспринимаем. А как наш ребенок это воспринимает? Наш ребенок воспринимает это так, да? Родители куда-то с утра уходят, там он где-то сидит у себя там в офисе за компьютером, пьет кофеек, болтает по телефону, вечером приходит, да? У меня школа, у меня эти одноклассники, идиоты все, у меня училка дура, которая меня постоянно достает, домашка, контрольный там. ЕГЭ, Багрут и так далее и подобное, да, у меня куча всего, он, что там предки тебе делают на работе, да, сидит там себе под кондиционером, расслабляется. Наш взгляд на вещи, его взгляд на вещи, да, и, соответственно, когда мы со своей колокольни, да, вот в наших ожиданиях, нам кажется, что ребенок должен понимать, как много мы делаем для него и как и как мало от него просит. А он смотрит на нас точно так же. Он столько делает, он же для нас учится, да, ему-то это не надо, как бы, нам нужны его оценки. Ну, если мы его постоянно дергаем, мы его постоянно напоминаем ему про учебу и так далее, то значит, это нужно нам. Все, он учится для нас. Он делает нам одолжение, 8 часов в день ходит на эту каторгу, которую почему-то называют школой. А мы вместо того, чтобы это оценить, пасть ниц и целовать ему пятки, предъявляем какие-то претензии. Да, то есть это пятый момент, который мы обсуждали, разница в ожиданиях. Так, я вижу, я опять не укладываю все время. Давайте пойдем дальше. Следующий момент, да, следующий момент это коммуникационные барьеры. Давайте подходить уже ближе все-таки к нашей теме. То есть проблема, зачастую проблема она в том, что мы не понимаем, как доносить свои мысли. Мы не умеем говорить так, чтобы нас услышали. На прошлом занятии я говорил, в принципе, о том, как мы передаем свои мысли. Если кто-то помнит, поставьте плюсики, да, про расшифровку. Я пока вкратце повторю. Значит, как у нас, в принципе, система коммуникации построена? Не обязательно с людьми. О, Вот, значит, не зря я говорил. Если кто-то помнит, это уже здорово. Как у нас построена система коммуникаций в принципе, без относительно детей? У нас есть, вот у меня сейчас есть определенные мысли в голове, которые я хочу вам передать. А как эти мысли выглядят? Они выглядят, это какие-то образы. Какие-то для меня очень понятные, яркие, сочные такие образы, которые я хочу вытащить из своей головы и в вашу голову вставить. Будете вы сопротивляться или нет, это уже другой разговор, но это то, что я хочу сделать. Проблема в том, что я не могу этого сделать. Да? Ну, вот не умеем, нет у нас технологии вытащить этот видеофильм, который крутится у меня в голове, и вставить его вам в голову. Для того, чтобы это сделать, я должен это заархивировать. Да? То есть я должен перевести эти образы в слова. Слова, неважно, письменная речь это или устная, это та форма, через которую мы передаем информацию друг другу. Понятно, что когда я упаковываю свои мысли в слова, теряется качество. Да? Все, кто работают с обработкой информации, там, фотографиями, видео, аудио и так далее, понимают, что при упаковке в какие-то рамки мы очень сильно теряем качество. Да? То есть может быть очень-очень-очень сильно, может быть очень сильно, может быть сильно, но без потери качества не происходит. То есть даже если вы и я таланты просто 80 уровня в выражении своих мыслей, все равно это есть потеря качества. Безусловно, невозможно передать все, что мы хотим. Теперь, с другой стороны, стоит тот человек, с которым мы коммуницируем. И он должен взять нашу вот эту информацию, которую мы словами передали, ну, словами, интонациями, жестикуляцией, выражением лица и так далее. Да? Мы передаем информацию не только словами, безусловно. И расшифровать ее обратно в какие-то образы. Естественно, при этой причине, при этой, как бы, в этом процессе, да, даже если этот человек гений и дешифрации, ну, в общем, умеет это очень хорошо делать, все равно будет потеря. То есть даже если мы говорим про двух людей, которые один очень хорошо умеет передавать мысли, а второй очень умеет хорошо их понимать, все равно будет искажение. Оно встроено в систему, не может быть по-другому. Тем более, когда мы не очень хорошо умеем это делать, тем более, когда мы вообще не понимаем, что это нужно делать. То есть у меня есть какая-то мысль, я хочу, чтобы в комнате было убрано, и я говорю, убери в комнате. И мне кажется, что ребенок должен автоматически понять все, что за этим стоит. Почему для меня это важно, к чему, что. То есть все это, мне кажется, что он должен это понять. Я, может быть, кстати, сам не совсем понимаю, почему это так важно для меня. Именно в данный момент, да, почему вот 5 минут назад это было не настолько важно, а сейчас это супер важно. Но я ожидаю от ребенка, что он это поймет. Да? А он ожидает от меня, что когда он мне говорит, там, я устал, что я пойму. Все, что у него стоит за этим словом «устал», да? Я, то есть, ну вот, давайте вот эту ситуацию прям разыграем. Я говорю ребенку, убери в комнате, да, вот каникулы, 3 часа дня, он встал полчаса назад, я ему говорю, убери в комнате, он мне говорит, ой, нет сил. Как я перевожу эти слова? У него нет сил, то есть он очень тяжело работал, поэтому у него нет сил. Да? Вот это мое понимание. Что значит нет сил? Нет сил, это значит, что ты устал, что ты сделал очень много всего. Но он спал 12 часов, да, то, что на иврите называется бейгале, спал 12 часов, ничего с этого времени не сделал, кроме того, что там где-то почесал. Я не понимаю, как это, что значит ты устал? Кто устал? Почему устал? А я не устал, а я в 5 утра, да, и понеслась. А ребенок у него за этим словом «устал» может быть, ну, имеется в виду, что он еще не проснулся, например, да, что у него есть какие-то мысли по поводу того, что ему надо делать сегодня вечером и так далее. Да? То есть я говорю что-то одно и почему-то считаю, что он должен понять, он отвечает мне что-то другое, думая, что я должен понять, что он имеет в виду. И так, у нас здесь еще очень много разного, но, наверное, мы перескочим с вами, перепрыгнем к другой теме, чтобы мы успели какие-то такие более практичные инструменты. Давайте поговорим о техниках активного слушания. Да? То есть то, что нам может очень сильно помочь взаимодействовать, то, что поможет нам говорить с ребенком и с любым другим человеком на одном языке, позволяет нам услышать друг друга. Окей? Ну, в смысле друг друга. Нам услышать вторую сторону. Да? Мы, за второго человека мы не можем нести ответственности. Одна из самых важных вещей – это так называемое активное слушание. Кто слышал про активное слушание, кто знает, что это такое, поставьте, пожалуйста, троечку. Так вот, у меня такое впечатление, что все уже уснули, я тут сам себе вещаю, что это у нас тут два плюсика стоит и все. Где вы, люди, просыпайтесь, я понимаю, что 11 часов почти, но что сделать, что можно сделать? Ничего так не будоражит нас, как хороший конфликт. Вот. Кто-то еще не спит. Я вижу. Спасибо, спасибо. Хорошо. Значит, давайте основные принципы, что успеем, пробежимся. Первый момент. Когда мы взаимодействуем с человеком, особенно когда мы знаем, что эта тема, она проблематична. Да, там, это уборка, уже 100 раз про нее было говорено, 100 раз вокруг нее были ссоры, мы понимаем, что есть там какие-то затыки, да, есть какие-то непонимания. Нам очень важно сделать это правильно, да, то есть первый момент — это полное внимание. Я не стою на кухне и кричу ребенку через весь дом, да, там, убери себя в комнате. Нет, я подхожу к нему, я смотрю ему в глаза, я сосредоточен на нем, не на телефоне, не на, там, не знаю, подметая в этот момент, а я разговариваю непосредственно с ним, показываю, что я вот на 100% сейчас с ним. Ну, это прям база, я думаю, что это понятно, но важно это проговорить. Следующий момент, да, когда мы слышим, что нам человек говорил, то есть наша проблема, она в чем, да, в том, что мы недопонимаем, что нам говорит второй человек, и трактуем это определенным образом, и отвечаем, в принципе, на свою трактовку, не на то, что он нам сказал, а на то, что мы услышали. А слышим мы то, что крутится у нас в голове. Поэтому очень важно проверять, а правильно ли мы поняли. Да? Что нам в этом может очень сильно помочь? Нам может очень сильно помочь перефразирование того, что нам сказали. То есть ребенок или кто-то другой мне говорит что-то. Да? Я ему говорю, например, я правильно понимаю, что ты имеешь в виду А, Б, С, Д. И если нам он говорит «да», то значит, я действительно правильно понял. Вполне вероятно, что мне скажут «нет, это не то, что я сказал, я имел в виду какие там буквы другие». Окей? Причем важный момент. Даже если, например, мы все правильно поняли. Если ребенок мне что-то сказал, я как бы переспросил его, да, вот это ли ты имел в виду, и он мне говорит, да, именно это я имел в виду. Значит ли это, что это было просто так? Значит ли это, что это было лишнее? Нет. Это очень-очень важный момент. Когда мы разговариваем с другим человеком, ну вот давайте простой пример. Вы говорите что-то ребенку, и в тот момент, когда вы заканчиваете предложение, он тут же вам отвечает. Вот в эту же секунду. Ну или это другой человек. Какое у нас ощущение возникает? У нас, как правило, будет ощущение, что нас не услышали. То есть, если человек нам отвечает сразу, не перебивал нас, да, про это я вообще не говорю, он нас выслушал до конца, но вот как только мы закончили, он тут же дает нам ответ. Тут, ну, ответ или какую-то другую реплику, которая как бы противоречит тому, что мы сказали. У нас, как правило, в такой ситуации будет ощущение, что нас не услышали. Важно не только, чтобы мы слышали друг друга. Важно еще и увидеть, почувствовать, что нас действительно услышали. Ты знаете, как там, к врачу приходишь, рассказываешь ему, я думаю, у многих был такой опыт, рассказываешь ему, у меня там вот тут болит, и вот там болит, и вот там болит, и он так, да-да, вот рецепт, да, вот, на рецепт. Есть ощущение, что меня не услышали, я не знаю, что он мне там выписал. Может быть, это не стоит принимать, потому что он меня неправильно понял. С точки зрения врача, Он понял еще с первого предложения, да, когда мы только начали говорить, он видел это уже 1000 раз, ему это не сильно интересно, что мы там дальше рассказываем, да, ему там первого симптома, например, хватило, ему понятно, о чем идет речь. Но у нас этого нет, да, у нас этого ощущения нет. У нас есть ощущение, что нас не выслушали, соответственно, неправильно поняли, соответственно, непонятно, что нам там выписали. Пойди знай, можно это принимать или это нас убьет. Когда мы хотим с человеком общаться, да, в первую очередь важно выслушать его, действительно попытаться понять, что он говорит. Во вторую, показать, что мы хотим его услышать, что мы пытаемся услышать. Да. Иногда нам это поможет действительно избежать каких-то ошибок, потому что мы неправильно услышали. Но даже тогда, когда мы все услышали правильно, мы показываем второму человеку, что мы его услышали. Следующий момент, не менее важный, который мы часто упускаем, это принятие чувств второго человека. Да? То есть наш подросток, например, я не знаю, он там злится, он шумит, кричит и так далее и тому подобное. А нам кажется, что вопрос, он, ну, выеденного яйца не стоит. Ну, вообще несерьезная какая-то проблема, вообще вокруг чего сыр-бор. Если мы ему об этом так и скажем, да, ой, ну все, хватит. Сейчас я это решу, сейчас один телефонный звонок, и мы это закроем, да? Что такое? Ну, с детьми, да, такое часто. Ребенок приходит из магазина, там, плачет. Что ты плачешь? Я 5 шекелей потерял. Мы говорим, ну вот, возьми 5 шекелей. Великая проблема. Плачет, там он рыдает. Ну, когда маленькие дети, я имею в виду, я думаю, многие с этим встречались. То есть нам хочется решить проблему, мы решаем проблему. Не хватает 5 шекелей? На. При этом, как бы мы не подумали о том, что он испугался, да, он там, может быть, испугался, что мы его будем ругать, он расстроился, у него огромная буря эмоций, а мы ее пытаемся 5 шекелями заткнуть. Конечно, если мы смотрим на, ну, со стороны проблемы, мы проблему решили. Но мы показали второму человеку, что его чувства, они как бы они неправильные, несерьезные, неуместные и так далее и тому подобное. Если с ребенком это просто, ну там, просто еще одна травма, ничего страшного, да, сколько у него уже травм, будет еще одна, то с подростком это так не проходит. Это была шутка, да, ну, не надо детей травмировать по возможности. С подростком это так не проходит, потому что если он ощущает, что мы не принимаем его чувства, мы их обесцениваем, мы их и каким-то образом, да, считаем неправильными, несвоевременными и так далее, вряд ли нам стоит ожидать, что на рациональном уровне у нас будет какое-то взаимопонимание. Нет, не будет. Нам важно принять его эмоцию. Мы не обязаны соглашаться опять, да? Понятно. Не совсем, что говорит подросток, нам нужно соглашаться. Но имеет право он злиться? Имеет. Даже если никакой причины для этого нет. Любая эмоция, она легитимна. Делать какие-то действия на основании этой эмоции нет. Да? Если я имею право я злиться на брата просто так? Имею. Бить его? Нет. Окей? Значит, важные моменты, которые мы успели. Внимательно слушаем, да, сосредотачиваемся на человеке, с которым мы разговариваем. Показываем, что мы его услышали, тем, что мы перефразируем и переспрашиваем, и принимаем его эмоции, окей? Даем ему легитимацию, да, то есть я понимаю, что ты злишься. Нет, да, ты имеешь право злиться, ты не имеешь права. Я понимаю, что ты злишься, я понимаю, что вот сейчас такая ситуация. Окей, давай тогда поговорим через полчаса. Нет, когда успокоишься, тогда придешь, я сейчас с тобой не буду разговаривать, да? Это не называется принимать эмоции. А я понимаю, что ты очень сильно расстроен, мне очень жаль, что ты расстроен, мне очень жаль, что сейчас у тебя такое состояние. Давай отложим этот разговор, поговорим потом. Да? То есть вот это, ну, некие такие буквально несколько моментов, которые сами по себе, вот только если это вы примените, ваша коммуникация вырастет просто в десятки раз. И Безрат Ашем, мы через 2 недели еще поговорим. Ну, есть очень много что сказать по этой теме, да, по теме конфликтов. Я надеюсь, что мы эту тему еще к ней вернемся. И пока всем большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что это было полезно. Буду рад, если вы мне поставите от 1 до 10, насколько полезно это было. И большое спасибо всем, кто не спит в столь поздний час, и организаторам за то, что дали возможность провести это занятие. Организаторы здесь, не здесь. Может, все тоже уже спать пошли. Хорошо, в любом
Спасибо,
случае.
Роберт. Спасибо, внимательно слушаем.
Да-да. Все, всем тогда спокойной ночи и хорошей недели.